ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы продолжим читать «Наставление для цивилизованных людей», 7-я песня Шримад-Бхагаватам, глава 15. Сегодня текст 18. Мы не будем читать санскрит, мы будем читать сразу перевод и выборочное что-то из комментария. Дорогой царь, человек, черпающий удовлетворение в себе, может жить на одной воде и быть счастливым. Но тому, кто идет на поводу у своих чувств, кто привык потакать языку гениталиям, приходится играть роль домашней собаки ради того, чтобы удовлетворить их. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно шастрам, браман, культурный человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не пойдет кому-то в услужение, даже ради своего препитания, и уж тем более ради чувственных удовольствий. Истинный браман всегда удовлетворен. Даже если ему нечего есть, он может довольствоваться водой. Это дело привычки. К сожалению, сейчас никто никого не учит находить удовлетворение в самоосознании. Как уже объяснялось, преданный всегда удовлетворен, потому что ощущает в своем сердце присутствие сверхдуши и непрестанно думает о Господе. Это и приносит ему подлинное удовлетворение. Преданный никогда не идет на поводу своего языка и половых органов, и потому никогда не становится жертвой законов материальной природы. Есть такие стихи Бхагаватам, которые как бы отвергают сам принцип материального существования. Как в этом стихе тоже. Ничего не нужно, кроме воды, здесь говорится. Трудно согласиться с этим. Но так и не бывает, чтобы человек только довольствовался водой. Здесь имеется в виду другое, что какие-то временные неудачи, трудности, которых не избежать в материальном мире, матрас, паршас, тукаунта, яши, тошна, сука, дукада. Кришна говорит, что они подобны проявлению зимы и лета. Они всегда будут сопровождать нашу жизнь, что-то хорошее, удачное, потом неудача. Есть какие-то полосы, везения, невезения. И когда человек удовлетворен какое-то везение, он привязывается к этому положению, не хочет расставаться. Он не готов на самом деле к каким-то трудностям. Никто не готовится к трудностям. Все себя готовят к счастью, к удовлетворению, к полноценной материальной жизни, когда есть деньги, хорошее обеспечение. Это главная идея материального общества – подготовить материально-техническую базу. В основном люди мыслят таким образом. Они планируют как раз вот такое вот удовлетворение, процветание экономики. И совсем не готовы к каким-то проблемам. Они иногда шокируются. Откуда эти проблемы? И вот когда приходят проблемы, мы видим, что это вызывает гнев у людей. Откуда эти проблемы? Почему эти проблемы? Кто виноват в этих проблемах? Президент? Подчиненный? Кто конкретно? Нужно расправиться с ними. Это же враги народа. И то есть вот это неудовлетворение, оно выражается в агрессии. Как бы люди перестают быть мирными. Если они не готовы преодолевать препятствия или терпеть какие-то трудности в этом мире, они начинают уничтожать друг друга, ища причину в каждом в другом. Кто виноват в моих проблемах? Вот эти близкие люди должны быть. Или мой начальник на работе, или мои подчиненные. Все друг друга обвиняют. Все классы в Кали-Югу ополчились друг против друга. Шудры против вайшьев. Вайши против кшатриев. Кшатрии против браманов. Все становятся врагами друг друга, потому что не удовлетворены. Но здесь говорится, что браман должен быть удовлетворен. Даже если нет ничего в ее доме, кроме воды. Даже если ничего есть. Он не будет бунтовать, обвинять, поднимать шум, писать жалобы, критиковать все вокруг. То есть он не будет выражать свое неудовлетворение, считается для брамана позорно. Как? Ты браман? И ты не контролируешь свои чувства? Ты столько выражаешь недовольств? У тебя же ум брамана должен быть чистым. Ты должен привыкнуть к аскезе, означает, что даже в трудностях ты можешь думать о Верховной Личности Бога. И думать, то это же милость. Господь посылает мне воду, я во всяком случае не умру от жажды. Даже если есть нечего, вода есть какая-то. Да и не бывает такого, чтобы есть было нечего. Если браману нечего есть, он пойдет на поле, даже просить ничего не будет. На убранное поле. И там всегда что-то остается, какое-то зерно, говорится в шастрах. Вот если мы хотим знать формулу выживания, вот как-то зеленые береты готовят, знаете, вот их выбрасывают в джунгли, и вот выживаете там. Но не браманический способ, конечно, у них совсем не такой. Но браман может пойти в лавку, попросить пожертвования, а лучше, говорит, не так. Лучше идти на убранное уже поле, там, где пшеница была или рис, и там вот что-то остается, все равно какие-то зерна, он их соберет и всегда что-то будет поесть. Вот такой должен быть браман. Собственно говоря, вот такие должны быть преданные. Если на сегодня у нас есть что поесть, мы полностью счастливы. Все, а завтра, завтрашний день покажет. Мы об этом не думаем. Это источник удовлетворения. Вот такая глупость, видите. Но здесь Прабхупада открывает комментарий истинную сторону этих вещей. Не глупость, не безответственность, а связь с Богом делает человека таким. На каком-то уровне мы станем такими людьми. На самом деле станем такими людьми. Мы привыкнем к очень простой жизни, потому что сознание Кришны, оно будет сопровождаться таким простым образом жизни. Мы не сможем накапливать сверхмеры, потому что это будет вредить нашему духовному сознанию, духовным чувствам, нашей духовной природе. То есть это будет противно нашей природе. Накапливать богатство, что-то прятать от других, скапливать, жить такой вот странной жизнью, в уединении что-то есть от других, закрывать двери перед обедом на замки, выставлять охрану, чтобы никто не мешал, и пировать всей своей семьей. Если нищий приходит, прогоните его подальше. Как мы иногда идем в гости к преданным на Махату, и там внизу железная дверь в подъезде с шифром. Так просто не пройти. Нужно знать шифр. Если даже знаете шифр, вы поднимаетесь выше, там еще одна железная дверь. Есть звонок, вы нажимаете, и там открывается еще одна дверь из-за той двери. И потом там глазок есть такой, смотрит, кто пришел. Затем открывают такие ручки, знаете, искрутящиеся. Какие-то засовы сверху, снизу, сбоку, справа, слева, со всех сторон. И потом железная такая дверь тяжелая открывается. Заходите, пожалуйста. И зашли, за вами снова закрывается эта дверь. Это напоминает, как тюрьма, знаете, вот вы. А кто строит такую тюрьму? Сам домохозяин. Он делает замки, решетки на окна, на свои же собственные. Глазок, дверь монтирует. Вот эти вот крутящиеся замки. И живет там. Толстые стены кирпичные. Оттуда выглядывает, кто пришел. Вот такой образ жизни. И преданный скажет, это противоестественно нашей природе. Лучше жить в простоте, но будут открыты двери. Мир будет доступен нам, мы будем доступны миру. Будет много общения, много познания. Мир необходимо познать с открытой душой. Не держа камень за пазухой, не пряча друг от друга что-то. Общаясь друг с другом, мы скрываем свои доходы. Люди так делают. Они скрывают свои доходы, как только выясняется, что у вас слишком большие доходы, вас будут занимать деньги, просить деньги, будут надоедать, и все скрывают свои доходы. Только между очень близкими людьми что-то немножко известно. Какие-то ценные бумаги, которые в сейфе, не для каждого. И что-то в завещании написано, даже родственники не знают, пока человек не умрет. То есть нет доверия даже между близкими людьми, потому что причина этому – излишняя собственность. Даже родственники становятся врагами, когда они знают, как поделить эту собственность. Поэтому здесь говорится, нужно привыкнуть быть удовлетворенным, даже в том случае, если нечего есть. Это не причина будет для ссор, для разногласий. Вот что здесь имеется в виду. Что наше настроение не должно меняться, мы должны оставаться в благости. То есть нам нечего делить в этом мире. Преданный или браман, который не обрел самоудовлетворение и жаждет чувственных удовольствий, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность и доброе имя, и от его знаний со временем остается и следа. Вот причина того, как знание приходит в упадок. Любая религия придет в упадок со временем. Наше движение тоже когда-то придет в упадок, когда уже не будет браманов больше. Браманы – носители этой культуры. Потом Прабхупада предъявил к нам такие требования, чтобы движение поддерживалось, распространялось, существовало, развивалась, мы должны жить как браманы. Отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, даже чай, кофе, Прабхупада говорит, это интоксикация бытовая, от азартных игр, денежных махинаций, от незаконного секса. И постоянно помнить о Кришне. Самый лучший способ помнить о Кришне – это повторять его святые имена, Прабхупада говорил. Потому что регулярно, каждый день повторяем святые имена, и постепенно память к нам, конечно же, возвращается. Божественность приходит. Мы ощущаем. И в присутствии этих чувств память очень живая. Можно всегда сравнивать все с этим нашим чувством. У нас складывается как бы эталон сравнения, камертон такой. Плохо это или хорошо? Ну-ка, я сейчас посмотрю, подумаю. Харе Кришна, Харе Кришна. Да, это хорошо. Или Харе Кришна, Харе Кришна. Нет, это плохо. Мы все с Кришной сравниваем. Если человек одухотворил свое существование, он может все сравнивать с самим собой. Он становится таким эталоном, чистым. Если ему это нравится, значит, это духовно. Не нравится, значит, материально. Прабхупада однажды где-то в Америке или в Европе, я не помню, но ему принесли ягоду, которая не растет в Индии. Голубика. Знаете такую ягоду? Здесь тоже не растет. Это северные ягоды. Там, где тундра, вот есть такая голубика, черника или морожка, вот брусника, вот это северные ягоды. И Прабхупада никогда не видел. В Индии не растет такая ягода. И вот им принесли во время обеда. Говорит, Прабхупада, это вот ягода, которая растет на болотах. На севере такой ягоды нет в Индии. Вот попробуйте, можно ее есть? Можно Кришне предлагать вот эту ягоду? Прабхупада не стал заглядывать в шастры. Справочник. Так, голубика. Буква Г, 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 Го, Го, голубика. Так, сейчас посмотрим. Нет, он просто взял ягоду, бросил в рот. Можно. Все очень просто. Установлено. Это авторитетное чувство. Язык авторитетен, уши авторитетные, глаза авторитетные, все чистое. Можно сравнивать? Поэтому говорится, что секрет прогресса в духовной жизни – просто удовлетворить чувства духовного учителя. Но он просто должен быть духовным учителем, должен быть духовным человеком, браманом. Это квалификация брамана. Браман автоматически является духовным учителем. Дальше мы увидим, здесь об этом речь пойдет. И вот если он не испытывает такого удовлетворения, браман, значит, в него закрадывается желание, жажда чувственных удовольствий. Вот эти желания чувственных удовольствий делают человека неудовлетворенным, обеспокоенным. В каком бы положении ни находился, он не будет доволен никогда. Желание материальное невозможно удовлетворить никаким количеством материальных ресурсов. Нет таких ресурсов. Вы только посмотрите, что хочет ребенок. Родители способны удовлетворить его желание? Невозможно. Нужно только обманывать. Хочу луну. Дай луну. В Индии просят ребенок луну. Здесь почему-то не просят дети луну, не догадываются. А в Индии они вот догадываются, что луна здесь, и можно вот ее, кажется, даже взять. Она очень близко, кажется, ребенку. Невозможно луну дать ребенку. Дают зеркало. Вот луна у тебя в руках, пожалуйста, бери. Вот она здесь. Вот так можно обмануть его. Хочешь машину? Пожалуйста. Вот сиденье, вот тебе руль, баранка, вот машина. Поезжай. Все достаточно, ребенок, он уже поехал, видите. То есть, если это перевести на какие-то финансовые вот эти потребности человека, настоящая машина, настоящая луна, ведь люди достигают луны, по-настоящему хотят туда. Сколько нужно денег? Если каждого ребенка запускать на луну, представьте, возможно ли вообще будет поддерживать экономику какую-то? Или каждому ребенку взрослому по одной машине или по ракете, допустим. Я всю свою жизнь в детстве готовился спуститься на дно Тихого океана и требовал снаряжения от родителей. Акваланг, подводный дом, в общем, ласты не так дорого, я сказал. Нормально, вы же заработаете, так дайте мне это все. Но даже ласты мне не покупали, боялись, что я утону в этих ластах. И это казалось дорого. То есть мы видим, что желания детей выполнить невозможно. Их обманывают и говорят, вот когда ты вырастешь, начнешь зарабатывать, тогда ты вот все это сам вот себе и добудешь. Ну хорошо. Мы начинаем учиться, к своей цели идти, а потом выясняется, нет, иллюзия, я никогда не достигну. Это розовая мечта детства, никогда не достижима. И я спускаюсь на обычные стандарты жизни. Жизнь становится банальной, бытовой. Смотрите, я утрачиваю фантазию, полет души, каких-то вот этих стремлений высших. Очень редкие люди сохраняют это. И я просто думаю, как выжить, как поддержать общий стандарт, не хуже других. Вот такой уровень зарплаты, вот такие количество вещей, вот так, чтобы появиться в обществе, можно было не стыдно выйти на улицу. Все, все, я потерял, видите, я не выполнил. Нет, материальным способом, говорится, невозможно воплотить все эти желания. Они воплощаются совершенно по-другому, через удовлетворение души.
То есть мы можем постичь Бога внутри себя. Весь мир можно постичь внутри себя. Это особая привилегия человека. Можно уместить всю Вселенную внутри себя. Представьте, можно ощутить вселенскую форму Бога. Но нужны знания, нужна практика. То есть эта мечта не какая-то иллюзия. В человеке заложено с детства что-то очень возвышенное, крайне высокое. Самый лучший ребенок выбирает. Кем ты хочешь стать? Космонавтом. Если вы будете говорить, что космонавт – великий герой, все дети станут космонавтами в своем воображении. Если вы скажете, что идеал кто-то другой, они все переключатся на это, они самое лучшее выбирают. Но кто достигает самого лучшего? Почти никто. И закрадываются материальные желания, то есть с помощью материальных желаний человек уже не может быть счастливым. И он теряет, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность, доброе имя. И от его знаний со временем остается и следа, как сейчас. От этих знаний не осталось и следа. Когда мы это объясняем, говорим, общаемся с людьми, они слушают, слушают, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, о, здорово, здорово, здорово. Потрясающе. А почему мы раньше об этом не знали? Почему эта наука раньше не распространялась? То есть как бы узнают это все. А, так это же хорошо, это то, что я чувствую, то, что я всегда искал. Вот что такое сознание Кришны, понятно теперь. Это не секта, это великая наука. Это наука о душе, это о моей душе, то же самое говорится. И говорится, без следа можете исчезнуть. Мы даже не сможем понять или вспомнить об этом. И здесь указывается причина. Когда человек, одолеваемый голодом и жаждой, принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому, разгневанный человек может успокоиться, наказав, отругав того, кто его разгневал. Но одержимый жадностью, даже покорив все страны света, изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен. Жадность удовлетворить, здесь говорится, невозможно. Гнев можно как-то укротить, можно на кого-то накричать, и он пройдет. Желание есть тоже. Как бы мы ни были голодны, начнем есть, все. Голод уходит, но не остается. Ну а вот жадность невозможно. Как только мы приобрели желаемое, мы уже смотрим куда-то еще. Все равно мало. Вчера мы говорили об этом, сознание шакала, помните? Он не удовлетворяет своим куском, всегда смотрит на тех, кто наслаждается рядом. Ему кажется, что другие все-таки живут лучше. Это вот жадность и зависть. Они порождают, когда они группируются в какие-то социальные формы, они формируются в такие возвышенные измы, коммунизм, капитализм. Прабхупада разоблачал это, говорит, капитализм – это воплощение жадных, а коммунизм – воплощение завистливых. Это сознание шакала, говорится. И истинный коммунизм, он должен быть лишен зависти. Должен быть основан на любовных отношениях, не на враждебных, потому что зависть – это враждебные отношения. Одержимо жадностью, даже покорив все страны света и изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен. И вот есть великие цивилизации коммунистические, есть капиталистические, у них есть даже свои границы, свои законы, но жить в мире они не могут, ведь. Все равно не удовлетворены. Не могут дать возможность жить друг другу в мире. Вот царь Юдхиштхира. Многие люди, сведущие в самых разных вопросах, опытные государственные советники, знатоки священных писаний, мудрецы, достойно возглавлять ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением. Вот как важно удовлетвориться своей природой. Почему? Потому что говорится, что человек довольный, удовлетворенный своей природой, действующий согласно своей природе, не совершает греха. Его существование чисто. Тогда как человек, который наслаждается чужой природой, совершает грех, плохая карма. Вот откуда берется плохая карма? Если человек просто не следует своей природе, это плохая карма. Если же он следует своей природе, он не может совершить греха. Как иногда люди спорят, что правильно, насилие или не насилие. Ну для кого как? Есть, Прабхупада говорит, есть природа людей, которые должны применять насилие. А есть другая природа людей, для которых это запрещено. То, что пища для одного, яд для другого. То есть нужно действовать согласно своей природе. Есть администраторы, военные, полицейские. Это один класс, руководящий. Им предписано совершать насилие при необходимости, чтобы утвердить закон или защитить слабых. Кшатрии называются они. Они должны уменьшить боль. Если кто-то применяет насилие сверх меры, они применяют силу, в свою очередь. Если кшатрия не применяет силу, в военные действия не вступают, его считают трусом, дезертиром и предателем, и изменником Родины. И наказывают. Видите? Им это предписано. Для них греховно как раз не сражаться. А сражаться для них благочестие.
Для грехастки благочестие является иметь детей. И чем больше детей хороших он воспитал, тем больше вес в обществе у него, тем более он считается благочестив.
Тогда как для саньяси иметь детей запрещено. Другая природа, другой статус, другой ашрам.
Учиться хорошо брахмачарию в этом возрасте. Но если учиться начинает человек старый в возрасте ванапрастхи, это не очень удачное сочетание. Также жениться предписано в определенные годы, не 85 лет. Человек должен жениться. Ну, я видел, имею в виду такой сюжет в газете. Старику там под 90, бабушке больше 80 тоже. Поженились. И они играют эту роль, их показывают, играют роль молодоженов. И все смеются над этим. Это не возраст, не предназначен для таких действий. То есть всему свое время, как говорится. И вот шастра дает такое знание. Что должен делать каждый человек в обществе? Согласно своим обязанностям, своей дхарме, как в прошлом стихе мы вчера прочитали, есть... Варна есть ашрам. Если просто следовать этим двум вещам, человек будет счастлив. Если мы грехастхи, грехастха ашрам, мы должны знать, что предписано для нас, и следовать этому. И также варна, профессия, мы должны стать чем квалифицированными. Если эти две вещи освоить и наслаждаться вот этой природой, мы не совершим греха. Не нужно думать, что наслаждаться запрещено вообще. Так не бывает. Невозможно. Даже утром, когда мы просыпаемся, мы дышим свежим воздухом, открывая форточку, и мы наслаждаемся. Просадом наслаждаемся каждый день. Но Господь Читание говорит, наслаждайтесь достойным образом, в гуне благости, возвышенно. Как это людям предписано? В соответствии с культурой. И вот эта культура означает наслаждаться своей природой, своим местом, своей пищей, своей семьей, не чужой семьей, своей женой, не чужой женой и так далее. Вот эта культура. Если человек не может удовольствоваться своим положением или своим семейным положением или материальным положением, то он совершит грех. Прабхупада пишет, комментирует, чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением, иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Есть две вещи, которые лишают человека всех его добродетелей. Одна из них – это бедность. Даридра Дорша Агуна Раши Наши. Если человек беден, любые его достоинства сходят на нет. Так шастры говорят. Человек должен быть богатым. Бедный, если он даже имеет какие-то возвышенные качества, сходит. Никто не будет его уважать в обществе. Он очень хороший человек, но он бедный. Неудачник. Все будут немножко его презирать. Неудачник. Плохая карма какая-то. А так он ничего малый. В таком духе будут к нему относиться как бы высокомерно, снисходительно. Но будто ему очень болезненно переживать эти отношения. Точно так же человек теряет все свои достоинства, если он слишком жаден. Стало быть, человек не должен считать себя бедняком или просто должен, и просто должен стараться всегда довольствоваться самым необходимым и никогда не жадничать. Такая удовлетворенность – важнейшее условие для духовного развития человека. Итак, для чего нужно богатство человеку? Чтобы он был просто удовлетворен, умиротворен. У меня все есть, все. Мне некому завидовать, не к чему стремиться. Он умиротворен, и ум его спокоен. Это очень хорошо для духовной практики, правда? Не то, что я повторяю Хари Кришна мантру, сам думаю, где же взять деньги, где же взять деньги, где же взять деньги. Какое плохое жилье у меня, боже мой, как я плохо живу. Одежды даже нет. А в чем ребенка одевать завтра? А вот ему еще нужно дать образование. Где же взять деньги, где взять деньги? Хари Кришна повторяет так. Он озабочен просто. И лучше быть богатым в этом случае. Забот нет материальных. Можно спокойно повторять Хари Кришна мантру. Но этому можно научиться также и без денег. Как мы прочитали в предыдущих стихах. Просто есть вода, из-под крана уже можно быть довольным. Что есть самый минимум, самая необходимая вещь. То есть богатство должно дать удовлетворение, умиротворение. Но с помощью йоги тоже можно достичь умиротворения. Без денег тоже можно это сделать. Если рекомендуется, так или иначе нужно это сделать. Либо с помощью йоги, либо с помощью богатства. Поэтому если не можем заниматься йогой, нужно стать богатым. Если можно заниматься йогой, не тратьте время на богатство. Будете счастливы и так. Все автоматически придет к человеку. Итак, богатый означает удовлетворенный. Так шастра говорится. Должен быть богатым. Замечаете, что нищие не подавлены. Они проявляют такое вот смирение, они к каждому обращаются как к своему господину. Это подавление, не подлинное смирение, это материальное смирение. Когда они себя не отождествляют, им не с чем себя отождествлять. Они бы рады были отождествить себя с богатством, с положением, но у них ничего нет. И они себя не могут отождествить, и вот такое вот положение, смиренный очень. Но настоящее смирение, когда мы себя не отождествляем с материальным телом, я не это тело, это приносит величие душе. Как бы он может быть просто, но он выглядит очень величественной личностью. Все удивляются, смотрите, как, насколько он богат внутренне, этот человек. Насколько он полон изнутри. Насколько он независим от потерянных обстоятельств. Да он может облагодетельствовать целый мир. У него какая-то есть любовь к Богу. Весь мир придет с протянутой рукой к нему. Даже богатые люди будут приносить свое богатство и скажут, дай нам хоть крупицы этой любви, которая есть у тебя. Как Франциск Ассизский, он сделал такой шаг. Он дал все свое богатство, отказался от наследства отца и ушел. Без одежды даже он ушел вообще. Он снял даже одежду отцу, отдал и ушел из дома. Какой-то он любовь обрел к Иисусу. Считается, что он достиг пантеистического уровня отношения к миру. Он видел природу как Бога также. Он общался с деревьями, с животными. Птицы прилетали, садились к нему на плечи. Олени подходили дикие, он их кормил из рук. Вот он имел такое видение природы. И когда его друзья, богатые, подумали, Франциск какими-то глупостями занимается, когда же это все кончится? Он всегда был таким странным. Пойдемте поговорим с ним, вернем его к нормальной жизни. Его там отец ждет, мать. Они пришли к нему, каждый приходил к нему и оставался с ним. Богатые люди, это были его друзья, молодежь. Это был цвет города, элита, самая богатая. Они приходили к нему и сказали, Франциск, давай жить нормальной жизнью, пошли обратно. Ты вспомнишь, как мы дружили, были вечеринки, девушки, ну мы богатые люди. Зачем до такой степени ты себя доводишь? Франциск был настолько умиротворен, они не узнавали его. Никакого ложного эго. Он говорил, я живу нормальной жизнью. Мне так хорошо с Иисусом. Когда он это говорил, все замечали, действительно это так? Почему он такой счастливый? И оставались там с ним. Тоже приходили в рубище и радовались. И он создал целое движение. Целое движение религиозное. И затем, когда их стало много, последователи стали создавать структуру, храм, президентство, преданное служение и прочее. И они забыли об этом принципе. Простой жизни удовлетворенности. Также религию можно использовать как власть ради денег. И они говорят, это вот псевдорелигия. Какие-то материально скрытые мотивы делают религию ложной. И вот такое знание человеку необходимо. Нам тоже необходимо всем удовлетвориться тем, что мы прямо имеем сейчас. Для чего? Чтобы прогрессировать дальше. Духовно. Чтобы открыть возможность духовного развития дальше. Не стоять на месте. Человек, который думает, где деньги, где деньги, он сходит с ума, подобен сумасшедшему. Понимаете? Сумасшедший думает об этом. Он думает только об одной какой-то материальной мысли. Он не может ни о чем другом думать. Когда Ангира Муни пришел к царю Читракету, насколько я помню, он пришел к царю для того, чтобы дать ему духовное знание. А царь не готов был принять духовное знание. Ему нужен был сын, наследник. Он только об этом и думал. Я царь, кому я передам наследство? Где наследник? Где сын? Мне нужен сын. Сын мне нужен. Больше ничего не могу слушать, ни о чем не могу думать. Спать не могу спокойно. Во сне думаю, что мне делать с этим царством? Кому передать эти традиции? Царская династия может кончиться, и Ангира Муни не пришел. Чтобы дать ему духовное знание, царь ни одного вопроса не задал ему. А что ты хочешь? Сын нужен. Мне больше ничего не удовлетворит. Как можно голодного человека удовлетворить гирляндой цветов? Если нет сына, как я могу спокойно царствовать? Хорошо, сказал Ангира. Бери, будет у тебя сын. Это будет харша, шока. Счастье, страдания. Обрадовался царь. Ничего страшного. Да, дети приносят беспокойство иногда. Ничего страшного, я потерплю. Главное, что наконец будет у меня наследник. Я полностью доволен, сказал он. Большое спасибо, поклонился мудрецу. Но мудрец имел в виду совершенно иное. Сын родился, едва родившись, умер. И причем насильственной смертью. Его убили мачехи. Было много жен. И всего один ребенок у одной жены. Все стали завидовать. Вот, это его главная жена. Теперь он ходит только туда. Там у него сын, а мы просто служанки. Они возненавидели ее постепенно. И уже через полгода или больше они подумали, единственный выход – отравить этого ребенка. Уничтожить его. Вернуть наши нормальные отношения, нормальное положение, которое мы заслужим как царицы. Они подослали туда служанку и отравили его. И вот царь получил единственного наследника, благословение мудреца, и потерял его. Это была трагедия, описывается в Бхагаватам, что он чуть не умер от горя.
Он буквально свихнулся. У него даже язык не шевелился, как будто его парализовало.
Он терял сознание, приходил вновь, потерял сознание, приходил вновь. Его жена то же самое перед трупом младенца, и жена потом стала кричать, когда придет сознание. «Боже! Зачем ты проклинаешь нас? Ты человека-ненавистник, Бог! Какой ты Бог вообще? Как же ты даешь ребенка, а потом забираешь его? Ты что, не уважаешь чувств родителей?» Такие вещи стали говорить тяжело, атеистически, они стали проклинать Бога. И когда царь докатился до такого состояния, арии обычно до такого состояния не могут докатиться. Цари не могут. Но он докатился до такого состояния материального. Снова появился мудрец Ангира с Нарада Муни вместе. «Очнись», — сказали они ему, — «от тьмы невежества». «Когда это живое существо было твоим сыном, скажи мне? И является ли оно сейчас твоим сыном? Где оно сейчас? Подумай о нем в данный момент. Где это живое существо? Ты скорбишь о теле этого ребенка. А ты знаешь, что это твой враг родился в прошлой жизни, чтобы отомстить тебе? Нанес тебе такую смертельную боль твоему сердцу. Твой враг будет в прошлом. Но если ты хочешь, я тебе покажу, кто это. Эй, — сказал он, — живое существо. Где ты здесь?» Тут все увидели маленькую светящуюся точку, которая светила весь дворец. Вошла в тело ребенка. Едва коснувшись тела ребенка, ребенок зашевелился и сел. «Что ты? Зачем ты такую боль принес своим родителям?» — сказал Нарада Муни. «Зачем ты умер так рано?» «Мои родители?» — сказал ребенок. «Кто ты имеешь в виду? Вот эти люди?» «О, у меня было много родителей в прошлой жизни. Сотни и тысячи родителей. Это еще одни очередные родители. Какие проблемы?» «Теперь моя карма кончилась. Я отдал им свой долг. То, что должен был. И должен идти дальше к другим родителям». Все просто были ошарашены, когда услышали это. И цари, и царицы пришли в себя, остряхнулись. «Боже, боже, боже. Что мы здесь придумали? Что мы здесь создали? Такую трагедию из всего этого? Все умирают, все рождаются. Какие проблемы вообще? Все идут своим путем. И вдруг все это вспомнили». И после этого уже мудрецы дали духовное знание. И таким образом человек должен быть доволен тем, что имеет, поскольку это уже предопределено и является высшим благом для человека. И следующий стих интересный. «Чтобы избавиться от вожделения, вот от этих вот материальных желаний, излишних имеется в виду, вот этих вот претензий на лучшее положение, вот это недовольство устранить. Чтобы избавиться от вожделения, надо твердо решить и не идти на поводу своих чувств». Все, весь рецепт. Как это звучит? Еще раз. «Чтобы избавиться от вожделения, мы знаем, как это трудно. А рецепт такой простой. Надо твердо решить не идти на поводу своих чувств». Все. То есть это вопрос решения. То есть нашего принятого решения, больше ничего. Нет больше никаких средств, кроме этого, кроме нашего решения. А где взять такую решимость, мы скажем? Я вроде бы хочу, а желание приходит, напоминает. Да-да, ты прав, ты бы станешь святым, ты уже святой. Но пока ты еще вот в процессе, тебе чуть-чуть можно согрешить. Ты еще не чистый преданный, вот еще можешь. На какой-то компромисс. А когда станешь чистым преданным, ты тоже не будешь грешить никогда. Ну хорошо, я завтра стану чистым преданным. Сегодня у меня особый случай. День рождения, допустим. Могу удовлетворить свои чувства. И так, каждый день у нас особый случай. Если человек решителен пить водку, он каждый день найдет повод, правда? Ну как в понедельник не выпить? Это же тяжелый день. Вторник после понедельника тоже нужно поддержать себя. Среда — это середина недели, отметить не грех. А четверг — это уже близко к выходным. А пятница — святое дело, это уже есть выходной. То есть перед выходными можно уже, так сказать, дать максимальную нагрузку. Но выходные — это, само собой, ясно, тоже не нужно искать повода. И каждый день можно найти какой-то повод. День рождения у соседской собаки. Правда, правда. Так много возможностей. Если есть решимость, правда, мы найдем повод. Люди находят повод и делают это. Уважительные причины есть всегда. Вот точно так же, если мы хотим достичь духовного сознания, мы найдем повод, чтобы избавиться от материальных желаний. Найдем эту решимость. То есть, как мы сказали, что это не проблема, что человек курит в семье преданных или ест что-то не то. Нет. У него просто нет веры и не развито духовное желание. Он просто деградировал духовно. Вот в чем причина. Просто если он бросит курить, ничего еще не изменится только. Прабхупада сказал, он привел такой пример. Регулирующие принципы, они естественные пропуски. Не нужно этим гордиться. Ничего особенного в этом нет. То, что мы не едим мясо, рыбу, яйца. Не принимаем интоксикации, не играем в азартные игры, не занимаемся незаконным сексом. Посмотрите на старую обезьяну, сказал Прабхупад. Она соблюдает все регулирующие принципы. Очень строго. Никогда не нарушает их. Она не ест мясо, рыбу, яйца. Она не принимает интоксикации. Видите, что обезьяна принимает интоксикации? Нет. Она в старом виде, уже в старом возрасте, не занимается даже сексом. И в азартные игры тоже не играет. Видите? Но обезьяна остается, тем не менее, обезьяной. Голубь-вегетарианец. То же самое. Ну и что здесь такого особенного? Слон-вегетарианец. Даже осел-вегетарианец. То есть тут гордиться нечем. Поэтому дело не в том, вегетарианец человек или не вегетарианец человек, курит он или не курит, пьет или не пьет, а в том, что у него нет просто духовного знания. Это признаки того, что он просто деградировал, просто утратил и следа не оставил от духовного знания. Хотя для человека это нужно иметь. Но нужно забыть об этом. И теперь он должен просто напоминать людям. Не то, что бросить курить, а вспомнить Кришну. Кришна означает всепривлекающий, которого бояться не нужно. Бог не отталкивающее живое существо. Не холодное какое-то живое существо, не жестокое живое существо, а очень близко родственное живое существо, всепривлекающее. Нужно понять вот этот момент. И когда мы пробудим в себе вот эту бхаву, вот это отношение к Богу, мы видим, что автоматически пропадет желание совершать какие-то греховные действия. Автоматически, при особых усилиях, внутренних усилиях. Поэтому не то, что мы идем к гипнозу, к гипнотизеру и заказываем не курить, зашиваемся от пьянки, и теперь мы чистые преданные. Зашитые, внушенные, зомбированные. Все, теперь мы чистые. Нет, не в этом дело. Сознание Кришны – это не зомбирование людей, а пробуждение их духовной природы и использование своей свободы выбора правильно. Вот это и есть ценность сознания Кришны. Мы не просто внушаем друг другу эти вещи искусственно, а пробуждаем нашу личную решимость, личное желание понять Бога и служить Богу. Великое, великое служение, великая деятельность, высшая деятельность. Что вообще может делать живое существо? Выше этого не бывает. Служение Богу. Но для этого сначала нужно понять, кто такой Бог. Вот такие знания необходимы. Поэтому Прабхупада открывает все это. Господь Чайтанья открыл нам все о Кришне. Это самое важное знание. Тайна тайн, говорится. Это самое чистое, самое сокровенное знание. Раджа видя, раджа гухем по ветрам и даму тамам. Есть стих такой, Бхагавадгите. Царь йоги, царь знания. Тайна тайн, самое чистое. И даже если его выполнять, просто выполнять это служение, он приносит радость, сразу же приносит радость, счастье. Это относится к ашраму, к духовному укладу, что нужно научиться служить Кришне. Это автоматически свяжет нас, эта чистота распространится на профессию, на семью, на окружающий мир, и все будет очищаться. Поэтому, подобно этому, тут говорится о вожделении, что нужно просто твердо решить, не идти на поводу своих чувств, а чувство занять служением Богу. Подобно этому, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим. Когда я путешествую по городам, я останавливаюсь в каких-то квартирах. Ну, преданные предоставляют квартиру. Так вот. И везде слышу одно и то же. Одни и те же звуки за стенами квартир. Это такие есть слуховые, знаете, вот окна в комнатах. Ну, вентиляционная связь какая-то. И по ним хорошо слышно, что особенно в выходные дни происходит. Весь дом шумит. Выходные дни или вот люди, когда вместе после рабочего дня вечером или утром они собираются на работу. Вот такие вот звуки. Весь дом. Вот где? В любом городе, куда я не еду. Вибрации не меняются. Вот такие звуки. И я выхожу, скажем, к 7 утра и едем в храм куда-нибудь на Бхагаватам. Выхожу часто из квартиры в подъезд, и многие люди тоже выходят на работу в это время утром. Открывается дверь. Ва-ва-ва! Вышел человек такой, знаете, угрюмый, смотрит в пол, достает сигарету, мрачный, зажег и выходит на улицу на работу. Пошел на работу. Какие-то хорошие вещи делать, видите? Полезные вещи, возвышенные вещи пошел делать. Он об этом даже не думает. Он совсем забыл об этом. Он выходит, он вынужден идти на работу, он не хочет туда идти, он и домой возвращаться не хочет, и на работу не хочет идти тоже. Некуда идти человеку. Он вынужден, попал в ловушку. Знаете, какое несчастье. Сердце кровью обливается. Люди, когда вместе, не могут жить в мире, они ругаются, гнев у них, жадность у них, вожделение у них, на работе не клеится, высшего смысла нет, интоксикации принимают, дурнеют, 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 тупеют, превращаются в полуживотных, боже мой. Здесь говорится, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим. Опять же, та же самая вещь. Удовлетвориться тем, что мы имеем. Чтобы избавиться от жадности, надо обсуждать пагубные последствия накопительства. А разве есть какие-то пагубные последствия накопительства? Как-то мы об этом не думали. Что тут плохого? Как раз наоборот. Но Прабхупада здесь объяснит в комментарии. Чтобы избавиться от желания копить богатство, смотрите, нужно просто подумать о том, как трудно их сохранить. Вот о чем нужно думать. Не о самих деньгах, а о том, как это потом сохранить. Такие мысли приходят многим автоматически. Как иногда мне говорят, хотите, мы подарим вам машину. И первое мое чувство, ну надо же, чего заслужил. И тут же я думаю, боже, а что я за ней буду делать? Куда я ее поставлю? Ее нужно еще ремонтировать. О, нет, нет, не хочу. У меня нет времени с ней. Ну вот, то есть автоматически это придет мысль. А чтобы избавиться от страха, надо размышлять об истине. Вот здесь говорится, что нужно делать, чтобы избавиться от этих всех пагубных привычек. Обсуждая духовные истины. А, хочу здесь кое-что прочитать, что Прабхупада говорит. Шри Вишна Чакраварти Такур объясняет, как победить вожделение, проявляющееся в стремлении к чувственным удовольствиям. Невозможно избавиться от мыслей о женщинах, ибо думать о них естественно. Замечаете? Прабхупада говорит, это естественно. Это не что-то странное или противоестественное. Нормально. То есть мужчина, естественно, нужно будет тянуть к женщине, а женщину к мужчине. Это природа. Но... Однако, если человек твердо решил не жить с женщиной, то даже при виде женщины не будет испытывать вожделения. Это что означает? Что многие из нас еще такой привычки не имеют. Они готовы жить с любой красивой женщиной. Готовы жить с ней, видите? Вот в чем возбуждение ума. Я готов взять ее, поэтому я возбуждаюсь. Вот она красивая. Если я не беру ее, если я знаю, что я не буду с ней жить, она не моя, эта женщина, даже в присутствии красивой женщины не будет вожделения. А если я отождествляю ее со своей собственностью, будет вожделение. Я смотрю на ее как свою собственность. Пример денег тот же самый. Представьте, вы идете по улице, и видите, деньги на улице лежат, на дороге. И никого нет. Что происходит в уме? Сильное возбуждение. Я могу взять же, правда, это будет моим сейчас. Никому не принадлежит. Сильное возбуждение ума. И вдруг вы видите, что человек как-то возвращается, бегом деньги потерял. И берет их, вы так разочаровываетесь. Это не ваши деньги, у вас только что не было, вы были совершенно спокойны. Вот, видите, возбуждение, разочарование, проблемы. Вы огорчены сильно. День испорчен. Другой пример, и вы идете в магазине, видите, человек достает свой кошелек, и там большие деньги, он рассчитывается, и вы не возбуждаетесь, они в кошельке, хозяин рядом, все. В присутствии денег можно не испытывать такие чувства. Так же, говорится, и женщины. Если мы твердо решили не жить с женщиной, возбуждения не будет. Вот. Это Прабхупада объясняет. Его объяснение, конечно, совершенное. Тому, кто полон решимости хранить целомудрие, совсем не трудно победить похоть. Он говорит, не трудно, если полны решимости. Как христиане шутят, как мы, говорит, молимся Богу, Боже, освободи меня от всех материальных привязанностей, от похоти, от жадности, от нечестности. Только не сегодня. Сегодня мне нужно еще там по счетам, там по счетам, тут враг, тут друг. Мне нужно еще рассчитаться со всеми, а потом освободи меня. То есть так откладывается. И вот решимость означает сейчас. Прямо сейчас, прямо сегодня. От похоти сейчас прям освободи. Вот, вот эта решимость, говорит, а это уже потом не трудно, если мы не рассматриваем объекты чувств как свою собственность. Легче жить. В связи с этим приводится такой пример. Человек может быть голоден. Но если он принял твердое решение определенный день поститься, ему нетрудно будет совладать с голодом и жаждой. Верно? Есть привычка, есть по три раза в день. Но вот мы знаем Джанмаштами или Экадаши, и мы постимся целый день. Это нетрудно, потому что мы полны решимости. Только по этой причине мы даже забываем о идее вообще. Решимость освобождает даже вообще от этого желания. А если вы поститесь 2, 3 дня, 4 дня, бывают такие люди, которые постятся, вы смотрите на людей, которые едят и думаете, а что они делают? Зачем? Зачем они все это едят? Столько времени тратят. Что это за странный принцип? Вот жуют, 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 жуют. И глаза такие пустые у них становятся. Жуют, жуют. Вы по-другому видите как бы этот принцип. что он как бы возвышенным считается принцип. Люди в ресторанах что-то жуют, знаете, даже когда есть не хотят, они просто вот, культура такова. Пьют, когда не хотят пить, едят, когда не хотят есть. Такова их культура. Жевать, жевать и говорить. Когда сыты, жвачку жуют, ее не глотают, а жуют специально для того, чтобы жевать ее. Бестселлер жвачка, знаете? Это большие деньги люди делают. Бестселлер. Один из бестселлеров – это жевательная резинка. То это самое необходимое для человеческого бытия сейчас. Чтобы выжить, резинка считается наиболее важным. Одна из наиболее важных. По важности подобно спичкам, соли, хлебу. Вот жевательная резинка. Если человек твердо решил никому не завидовать, он легко одолеет свой гнев. Чтобы избавиться от желания копить богатство, нужно просто подумать о том, как их трудно сохранить. Если у человека при себе большие деньги, он все время беспокоится, как бы с ними чего ни случилось. Говорится, что человек теряет доверие ко всем, когда у него есть деньги. Даже к себе самому. Ложится спать и думает, хорошо я спрятал деньги, я не уверен. Я даже в себя не уверен. Вот такая власть денег. Хорошие стихи, правда? Они как-то вот разрушают какие-то вещи, которые они есть. Они вот здесь прямо у нас, вот прямо под этими шастрами они сейчас пищат, ломаются. Мы чувствуем, как все это меняет наше представление, потому что это есть в нас. Майя, материальная природа все уже устроила в нас, вложила это все. Без всякого университета. А теперь нужен университет, чтобы разрушить это. Обсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию. Служа великому преданному, можно избавиться от гордыни. Храня молчание, можно избежать препятствий на пути мистической йоги. А просто перестав потворствовать своим чувствам, можно победить в себе злобу. Все можно, смотрите. Нет невозможного ничего. Пропад говорит, невозможно в словаре дураков. Он говорит, я таким родился, я жадный, у меня в гороскопе написано. Невозможно смысл дать. Глупости. Второе рождение есть у человека. Духовное рождение. И он перерождается полностью. Мы не узнаем друг друга. Через 5-10 лет сознания Кришны мы не узнаем друг друга. Что случилось? Почему вы стали таким добрым человеком? Я же помню, как у вас было ложное эго. Как вы были готовы убить любого обидчика. Как вы хотели изменить весь ИСКОН, только не хотели меняться сами. Но что с вами случилось сейчас? Почему вы такой стали смиренный? Почему такой мягкий? Почему такой добрый? Почему, когда вас ругают, вы улыбаетесь, говорите спасибо большое? Что с вами случилось? Вы потеряли зубы? Надханам, наджанам, насундарим. Не нужно ни женщин, ни денег, никаких последователей. Что за религия у вас? Люди теряют силу, смотрите. Теряют жадность, теряют злобу, теряют зависть, теряют похоть. Во что они превращаются? Так, Прабхупада, они, говорит, критикуют царя Пратапарудру. До сих пор в Арисе, они говорят, мы не нужно ваше наджанам, наджанам, насундарим. Царь Пратапарудра был сильным монархом, а потом во что он превратился? Он стал слугой каждого, смотрите. Ну что за царь такой? Бессильный царь. Царь Пратапарудра был великим преданным. Великим преданным Господа Читани. Но Господь Читани так научил его. Когда он сказал, передайте вашему Господу, я хочу видеть его, хочу получить личный даршан. Я царь Пратапарудра, царь Арисы. Я помогаю вайшнавам. Я строю храмы. Я поддерживаю вашу культуру. Я хочу увидеть его. Ему передали. Царь Пратапарудра, хороший преданный, хороший бхакта. Ты не мог бы дать ему даршан? Пролить на него милость. Господь сказал, саньяси не встречается с богатыми людьми и царями. Он не икшается, даже в лица не смотрит таких людей, привязанных к власти, к деньгам и чувственным наслаждениям. Ему доступны все чувства и наслаждения. Почему саньяси должен с ним встречаться? Мне абсолютно ничего не нужно от вашего царя Пратапарудры, и мне ему тоже, похоже, нечего дать. Ничего себе. Пратапарудра был в таком горе. Он сказал, как? Смотрите, даже нищий на улице может увидеть его. А я царь, и не могу увидеть Господа Читанию. Так будет оно проклято мое положение царское. Я пойду брошусь в океан и утоплюсь. Пусть я рожусь шудрой или привидением, но я буду видеть Господа Читанию. Господь Читанию сказал, хорошо, пусть пошлет своего сына. Отец и сын одно и то же. Я могу увидеться с его сыном. Это был мальчик лет 9. Пратапарудра решил сделать очень приятное Господу Читанию. Потому что самое приятное, это что-то напомнить о Кришне. Он был поглощен этим преданным служением. Это золотая аватара. В этой любви к Богу он был постоянно поглощен. Он решил этого ребенка одеть как Кришну, буквальным образом. Подкрасил его кожу, загримировал. Желтый отхоти.
Павлинье перо, все эти атрибуты Кришны, флейту дал в руку и отправил: иди к читании. Этот ребенок заходит с флейтой в позе трилинга перед Господом начитания. Господь Сенч с ума не сошел. Кришна! Он сказал. Он побежал, схватил его в объятия, кружился с ним, падал, кричал, плакал. Он думал, что Кришна пришел. И ребенок тоже стал кричать, плакать, кружиться, весь в экстазе, волосы поднялись дыбом. Тут выяснилось, что он не Кришна. И он такой пришел к царю Пратапаруди: Харибол! Папа, где я был? Хари Кришна! Кроме Кришны ничего не мог выговорить больше. Был в объятиях Господа Читания, представляете? Царь Пратапаруди еще хуже ему стало. Неужели я сам не получу такой милости? Будь проклято мое царство! Зачем я родился царем? Это проклятая хорошая карма. И он снова обратился к преданным: сделайте что-нибудь, вы такие милостивые. Я не могу больше жить. Я откажусь от царства. И преданные испугались, если он кажется от царства, какой-нибудь демон придет. И да, запретят поклонение Кришне, знаете. Будет пропаганда, это антикультовая начнется. Тоталитарность секты объявят. Что-то случится обязательно. Царь преданный, нужно поддержать его. И они пошли на хитрость, они шли обмануть Господа Читания. По милости преданных, видите. Они сказали: будет ратхаятра скоро. Скоро еще будет ратхаятра, и ты как царь, ты же все устраиваешь. Ты там будешь смело, вот очень смиренно, но, пожалуйста, сними свои одежды царские, чтобы он тебя не узнал. И сначала царь Пратапарудра в царских одеждах вышел, чтобы подмести перед колесницей землю. Такая традиция, царь выходит первый. И он стал наблюдать, как Господь Читания начал танцевать на ратхаятре. Это было что-то удивительное, описывается. Он вращался так, был как золотое кольцо, как золотой шар. Не было видно ни рук, ни ног. Крутился вот так в экстазе во время киртана. Пел громким голосом, он подпрыгивал вверх на несколько метров и плашмя об землю. Земля тряслась под ним. Все вскрикивали: а, он разбился, и все подбегали туда. Но ни царапины не было на его теле, мягкое, как масло, оно было нежное, ни царапины не оставалось. И слезы лились вот таким образом, в лужи превращались вокруг. Пратапарудра, открыв рот, был в оцепенении, он наблюдал танец Господа Читания. Вдруг Господь Читания кружился прямо перед ним и потерял сознание, стал падать на Пратапарудру, прямо на него. Пратапарудра послал все руки, оп! Господь Читания на руках. Он обомлел, он не знал, что делать. Господь Читания лежал на руках, здесь была голова Господа Читания. Он открыл глаза и увидел Пратапарудру. О, я сквернился. Я посмотрел в лицо богатому человеку и властному человеку. И тогда Пратапарудра взял свои одежды, снял, одел нищенские одежды и пошел в храм Гумнича, где Господь Читания отдыхал после ратхаятры. Оделся как нищий, все сбросил, все свои царские атрибуты. Пришел преданный, говорит: хорошо, иди туда. Сейчас он ничего не различает, он в полном экстазе после ратхаятры. Он не поймет, кто даже перед ним, какое живое существо. Можешь массировать ему стопы. Представляете? Массировать стопы. Пратапарудра смиренно, ниже травы, тринада пи сунничина, тарора пи сахишина, аманина, манадина, киртания, сада, гори, взял стопы Господа Читания на колени, стал массировать и прочитал шлоку из Бхагаватам, которую преданные посоветовали ему что-то, он говорил, о Радхарани, что-то очень сокровенное, я сейчас не помню, как это была шлока. Я не готовил этой истории вообще. Это Господь Читания пришло в свои чувства. И эта шлока соответствовала полностью его настроению. Настроению разлуки. Разлуки с Господом Кришной, Радхарани, это между жизнью и смертью что-то. Господь Читания лежал в этом состоянии, и внешне он как бы отдыхал, но он был не жив, не мертв, как Радхарани в состоянии разлуки. Она не живет, потому что не может жить без Кришны, но не умирает, потому что Кришна может вернуться. В состоянии разлуки. И вот он поет эту шлоку, и Господь Читания открывает глаза и говорит: ты спас мне жизнь. Ты напомнил мне о Кришне. Кришна как будто снова появился через эту шлоку. Кто ты? Он спросил его: кто ты? Царь Пратапарудра прекрасно понял. Если я скажу, что я царь, я сейчас все испорчу. Окончательно. Он сказал: я слуга, слуги, слуги. Он скрылся за этим. Он назвал свою духовную позицию. Господь Читания обнял царя Пратапарудру. Отказался от всех отождествлений. Господь Читания обнял его. Таким образом, обсуждая духовную истину, можно одолеть скорбь. Можно победить себе злобу. Можно преодолеть все препятствия духовной жизни. Просто служа чистому преданному, обсуждая священные писания, набраться решимости идти к своей цели. И когда приходит неудача, не отчаиваться, вставать на ноги, продолжать дальше свой путь. Кришна говорит: такой преданный, который совершает дурные поступки, но
продолжает преданное служение, считайте его саду, потому что он на верном пути, он остается святым человеком. Я считаю, что он свят. Но если он даже самый дурный, судурачарам, это очень плохое слово. Дура, ачара. То есть вести себя как дура. Дура означает очень дурно, плохо. Это вот синонимы в русском и на санскрите очень похожи. Но тут еще частичка су добавляется. Очень дурное поведение. Что-то очень плохое преданный может делать иногда. А Кришна говорит, если он продолжает преданное служение, он садху. Он, наверное, на пути. Это считается знание самое сокровенное преданное служение. Поэтому мы должны знать, что мы все находимся под защитой Господа Читания. Поэтому можем практиковать, даже совершая множество ошибок в течение своей жизни. Падая и поднимаясь множество раз, тем не менее мы достигнем цели, когда наконец обретем ту решимость, которая описывается здесь. Просто принять решение. И мы преодолеем все препятствия. Человек, у которого умер сын, не может не скорбеть, не убиваться и не оплакивать свою утрату. Однако скорбь и иллюзии можно преодолеть, размышляя над стихами Бхагавад-гиты. Любому, кто родился, непременно придется покинуть свое нынешнее тело, а затем получить другое. Таков процесс переселения души. Но это не должно быть поводом для скорби. Господь Кришна говорит «Тхирастатрана мухети». Тхира, или здравомыслящий человек, изучивший и глубоко усвоивший духовные истины, не станет горевать о переселении души. Итак, вот эту тему мы пока остановим, завтра продолжим. Нет, завтра Радхаятра, послезавтра продолжим. Еще два дня будет послезавтра и послезавтра еще будет на встрече. А сейчас обратимся к запискам. Кстати, можно передавать какие-то записки. Моему сыну 18 лет. Он занимается санкиртаной и материальное образование не хочет получать. На учебу вдохновить я его не могу. Как его вдохновить? И правильно ли он поступает? Чтобы наверняка сказать, правильно ли поступает 18-летний ребенок, нужно знать его лично. Это раз. Второй момент. Ему нужна еще профессия. Обязательно. То, что он занимается санкиртаной, это очень хорошо. Но он еще должен иметь и профессию. Он не должен упускать также этот момент. Но нужно знать лично. Может быть, ему не нужна какая-то профессия. Я не знаю. Может быть, он планирует жить как-то по-другому. Но вообще профессия нужна. Поэтому санкиртана, он научит ему самому главному, чему не учат ни в каких университетах. Правильным взаимоотношением с людьми, с миром, то есть он распространяет книги, он изучает природу людей. Это самое важное. Таким образом, в любой деятельности он будет добиваться успеха только на основе того, что правильно строит отношения. Это самая могучая практика. Но если к этому добавить еще квалификацию какой-то профессии, он станет очень квалифицированным человеком. Сильным в деятельности человек становится. То есть преданные санкиртаны, они очень-очень опытные люди. Поэтому это нормально, но нужна еще профессия. Это просто разум. Тут не нужно каких-то институтов или каких-то великих вещей, мы не говорим. Это естественная вещь, профессия необходима. Поэтому убеждать не нужно, он должен знать, что это необходимо, и все. Причем здесь убеждение? Мы только что читали, варна нужна будет, профессия нужна будет какая-то. Это шастры. Часто замечаю в ИСККОН неуважительное отношение Прабу к Матаджи, ведь женщина в первую очередь мать. К примеру, ехали Прабу и Матаджи с Харинамой в автобусе. Прабу все сидели, Матаджи стояли. Почему такое происходит? В Кали-югу говорится, мужчина становится как женщина, а женщина как мужчина. Может быть, поэтому, я не знаю. Может быть, наоборот, нужно мужчинам место уступать уже. Нет, о женщинах нужно заботиться. Это естественно. Написано в шастрах. Дети и женщины на одном уровне находятся. Например, если вы идете по улице, видите, ребенок кричит. Вы же не пройдете мимо или пройдете? Наверное, вы поинтересуетесь, где родители твои, что с тобой, верно? Ну, так должно быть. Такова культура. Точно так же, если видите, что у женщины какие-то проблемы, вы должны как-то отреагировать на это. Это должно быть естественным поведением в обществе людей. Без привязанности. Просто реагируйте на проблемы, на неудобства какие-то. Просто помогайте друг другу. Есть существа, которые должны быть под защитой. Это женщины, дети, браманы, старики. Коровы тоже. 5 описывается Бхагаватам. Женщины и дети входят туда. Поэтому в нашем обществе мы должны быть как раз примером в этом. Опять же, это простые вещи совсем, написаны в Бхагаватам, почему этого не понимаем. Может ли мужчина критиковать чужую жену в присутствии ее мужа? Если да, то как должна вести себя в этой ситуации женщина и мужчина? Если это речь идет о кураторе, который критикует, если это его подопечная, может быть, чья-то супруга, его подопечная в духовном смысле слова, он может критиковать, давать какие-то наставления, указывать на недостатки, если он имеет на это право, вот такое вот духовное право или административное какое-то право. В другом случае нет. Нет причин. Почему должен чужой мужчина критиковать чужую жену? Это значит, что он привязан к ней. Он должен иметь на это право либо быть духовным наставником, либо административным авторитетом. Только в этом случае. Я не знаю, опять же, подробностей, извиняюсь, это общий ответ. Как научиться слушаться мужа? Мы только что прочитали, просто слушаться и все. Не нужно учиться даже, просто нужно слушаться и все. Какая наука еще? Вы все превращаете во что-то сложное. И есть оправдание. Нельзя следовать, это слишком сложно, не так ли? У меня рождение такое, я родился в женском теле, но я мужчина себя чувствую. Нет, говорится, нужно это делать, и все. Хотя бы старайтесь это делать. Понятно, что иногда мы так воспитаны, что очень трудно делать правильные вещи. Просто умереть легче, правда? Чем быть смиренным, чем прощать кого-то. Тем не менее, мы практикуем эти вещи. То есть мы не должны находиться в иллюзии, что это трудно или невозможно. Да нужно просто делать и все. Какие проблемы? Это иллюзия. В уме создана какая-то концепция. Мы ее создали, потому что не хотим это делать, и все. Поэтому нужно принять, надо делать, и концепция изменится. Израсходуется запас благочестия в процессе духовной практики. Расходуется запас благочестия в процессе духовной практики. Вопрос. Примеры. Почитание прасада, в частности, сладкое посещение саду санги, святых тирт. Как в связи с этим правильно действовать, разумно используя его? Покажите разницу в зависимости от умонастроения восприятия. Запас благочестия не расходуется, потому что мы не должны прекращать благочестивой духовной деятельности. Он не расходуется в этом случае. Например, то время, которое мы посвящаем сознанию Кришны, не уходит от нас. Время – это инструмент Кришны. С помощью времени он контролирует весь мир. Если мы уделяем время духовной жизни, это время никуда не уходит. Это всегда остается с нами в форме пхавы. Проведенное время в сознании Кришны фиксируется в сознании в форме пхавы и в момент смерти всплывает. Это та реальная цена, которую мы имеем, получаем. Потери никакой нет. Но если мы это время используем на кармическую деятельность, мы забудем об этом уже через несколько дней или часов. Ничего не останется. Сон, говорится, просто как будто приснилось и ушло. Ничего не остается после сна. Дневной сон или ночной сон. Мы помним, что было 1,5 недели назад в это же самое время. Трудно вспомнить. Но если мы во время киртана ощущаем пхаву, получаем откровение, мы это запомним на всю жизнь. Это станет основой вообще нашего существования, нашей жизни. Это никуда не уйдет от нас. То есть время, потраченное в сознании Кришны, не уходит. Поэтому благочестие не израсходуется. То есть не нужно просто прерывать практику. Если человек трудится ради получения знаний духовных, это хорошо? Да, это хорошо. Конечно, хорошо. Духовные знания – это очень хорошо. Это то, что нам нужно. Почему решивший оставаться брахмачари всю жизнь и распространять книги, преданный создает семью? Это закономерный процесс его духовного развития или более медленный путь через чувственное удовлетворение? Вчера вы говорили, что почти 100% должен пройти через семейную жизнь, так как можно научиться любить, или возможен компромисс достичь конечной цели, минуя грехастха ашрам. Большинство людей хотят миновать грехастха ашрам, живя уже в грехастха ашраме. Никто его не хочет. Плохой грехастха ашрам, поэтому мы говорим об этом. Поэтому тема обсуждается, видите, грехастха ашрам, мне уже надоели с грехастха ашрам с этим. Я уже жалею, что я стал грехастой просто. Такая вот тема, знаете. Она вроде никому не нравится, но без нее не обойтись. То есть такое отношение неправильное к ашраму. Оскорбительно несколько. Поэтому наши грехасты слабые становятся. Вот так мы думаем о грехастха ашраме. Но вы знаете, что есть успешные семьи? Они уже появляются. Например, я знаю, есть одна бабушка. Она здесь сидит, тут вот передо мной. Она всю свою семью привела в сознание Кришны. Одна бабушка. 7 или 8 лет сознания Кришны. Все стали уже преданными. Вон внучка сидит рядом с ней. Муж у нее преданный. Ее отец меняется, сейчас становится преданным. Ее муж меняется. Привезла своих родственников сюда. Вся семья практически стали преданными. Одна бабушка. Трудно было сказать, что они станут преданными. Но, пожалуйста, вот есть другие результаты. Я завтра вам почитаю кое-что из писем преданных. Я знаю еще одну семью большую в Бишкеке, огромная семья там есть, киргизская семья, и все преданные стали. И тети, и дяди, и папы, и мамы, и дети, и внуки, все буквальным образом. Целый клан пришел. Потому что от родственников с любовью это, естественно, принимается. Друзья, старший брат, отец. Например, я был у родственников недавно, на Дальний Восток ездил. Раз в два года езжу к матери. Она у меня там одна, она преданная, читает Бхагавад-гиту, повторяет мантру там иногда сколько-то кругов, вот такая она преданная. Сколько-то там принципов соблюдает, старается, то есть. Верит в Кришну, все в порядке. И вот я был там на Джанмаштами. Джанмаштами дома я провел. Отец полупарализованный лежит, и мать, все. Я сказал матери, этот день особый в году. Мы должны говорить сегодня только о нем, о Кришне. Нужно полностью посвятить Богу этот день. Я буду поститься до 12 ночи. Она болеет, она не может поститься, говорит, ну я буду поститься, а потом я буду готовить и сделаю пир для Кришны. А ты можешь мне помогать чистить овощи. Она специально днем отдохнула, она уже слабая, чтобы ночью мне помогать. Все стало делать идеально, чисто, как я ее просил. Я стал готовить, я готовил, она сидела рядом. Я говорю, теперь говори о Кришне. Я готовлю, а ты говори о Кришне, должен слушать. Думаю, мне интересно, что она скажет. Всегда я что-то говорил о Кришне. Теперь ты говори о Кришне. И она говорит, ну Кришна, ну это Бог. И у него есть все, он всем обладает. Конечно, ему ничего не нужно, то, что мы даже делаем, ему же ничего не нужно. Ему нужна любовь. Без любви он ничего не примет. Конечно, он же Бог. И она продолжала в том же духе, у меня стали волосы подниматься дыбом. Я от матери это слышал, от собственной матери. Я первый раз это услышал от собственной матери. Я понял, как это могущественно выглядит. Когда получаете это по традиции от своих родственников, как это наполняет ваши отношения, на самом деле ценность уносит. И то, что не получил в детстве, я получаю сейчас от нее. Я ей дал сознание Кришны, теперь она мне возвращает все это. Она говорит, Прабхупада прав, он правильно говорит, что мы не знаем, что с нами случится в следующее мгновение. Она такие вещи стала говорить. Я был просто в шоке, потому что я слышал это от собственной матери. От очень дорогого человека. И наши отношения стали еще более чистыми, еще более близкими. И она говорит, я хочу ехать с тобой и проповедовать, как и ты, помогать тебе. Я буду готовить, буду стирать. Возьми меня с собой. Я подумал, настоящая мать. Теперь я вижу, что это настоящая мать. Как, вам нравится такая семья? Ну, давайте что-то сделаем хорошее. Почему мы не можем? Можем это делать. Все преданные, смотрите, они позитивно настроены, все энтузиастичны, все хотят что-то делать. Давайте делать. Давайте семейную жизнь делать успешно. Не то, что мы решили стать брахмачарием до конца своих дней, книги распространять. Искусственным образом потом мы женимся, людей обескураживаем, давал вроде обещания. А тут шафран выбросил, тебе в белом ходит с поникшей головой. Потерял статус-кво. Нас не интересует цвет одежды или статус-кво, нас интересует сознание Кришны. Духовные взаимоотношения, духовные семьи, духовные дети, духовные папы, духовные мамы. Вот это наше общество. Это Вайкунха должна быть. Да, у нас время практически истекло. Мы продолжим послезавтра наш семинар. Харе Кришна.